Евгений Авидов, Сергей Бунтман, Айдар
Добрый
Ахмадиев, Сергей
вечер.
Александрович, добрый вечер. Но сегодня
Добрый
у нас
вечер.
такой то ли рыцарь, то ли как его можно назвать. Человек, который, в общем, очень любил, видимо, повоевать, да, и на этом и прогорел, в конце
Ну,
концов.
считается очень талантливым полководцем. Считается человеком, который, и справедливо считается, который решительно мог разбить превосходящие силы противника.
Так оно и
Считается...
было ведь в начале.
Да, и совершенно справедливо я говорю. Считается, что человек из тех сражений, в которых он участвовал сам, проиграл одно из больших сражений. Но какое зато? Какое? Это
Да.
Полтава. Да,
Это Полтава.
это 1709 год.
Ну, у нас Карл XII шведский, да, для тех, кто нас слушает на эхе, сегодня вот мы о нем будем говорить.
Почему он тиран? Тираном может быть не только вот хладнокровный убийца своего народа, или, наоборот, горячекровный убийца того же самого своего народа. Это человек, который стесняет общество, а это не он, не Карл XII. Это все придумал его отец, Карл XI. Но это человек, который, подобно тоже ставшему легендарным, Ричарду «Львиное сердце», человек, который, ну, в общем-то, начиная с 1700 года, практически не был на родине никогда в своем королевстве. А так как королевство стало абсолютистским со времен его отца, Карла XI, то отсутствие короля приводило только к тому, что по его приказам, приходившим издалека, только пополнялся военный, если так можно сказать, бюджет с помощью налогов. А что касается тех территорий, на которых он воевал, то это второй очень мощный источник подпитывания его армии. Это разграбление тех территорий. Давайте посмотрим на Карла XII в его довольно привычном для нас виде. Мы видим этот синий мундир, сильно потрепанный, как об этом говорят все современники. Мы видим кожаный жилет, кожаный там, поверьте мне, как говорит историк Нарочницкая, там есть лосины, и лосины же желтые перчатки, цвета необработанной замши. Это человек с короткой прической. Говорят, что не знавший пока, ну, ему почти совсем уже не нужно было в конце жизни расчесываться. Расчесывал он ее не иначе, как пальцами, когда расчесывал. Человек, который очень скромно жил, очень неопрятно ел, как говорили вот те люди, которые с ним встречались в полумирной обстановке, никогда совсем мирной она не была. Он намазывал себе с помощью большого пальца, намазывал маслом большой кусок хлеба. Он заедал этим хлебом, заедал каждый кусок мяса, и больше 15 минут он за столом не сидел, не знал каких-то церемоний. У нас не знал...
Действительно, он не отличался, Сергей Александрович, умением вести такую светскую беседу, да?
Да.
Дипломатии даже в целом.
Вести светскую беседу, дипломатии. При этом мы сейчас с вами посмотрим, откуда он откуда он родом, из какой семьи, пальской семьи Цвайбрекенов, паль Цвайбрекенов. И вот из этого двумостовья происходит династия. Она происходит очень сложно. Величие Швеции начинается с династии Васа, с Густава Васа, с принятия протестантизма, с переходом, с отходом от католичества, что очень сильно поднимало дух армии, вполне, как мы уже знаем, насколько вот такой бодрый, я бы сказал, решительный протестантизм поднимает дух армии, как это было, например, у железнобоких Кромвеля. Вот, в общем-то, старших, ну, можно сказать, предыдущее поколение, предпредыдущее поколение по сравнению с Карлом IX. Но династия Васа, она переживала очень много таких вот династических казусов. Это состязание между братьями Сигизмундом и Юханом. При этом сумасшедший Эрик XIV, который был до этого, такой вот безумец на троне, может быть, когда-нибудь его и разберем, хотя он более чем ужасен, он оплакан, например, Эрик XIV. Это лучшая роль в Эрике XIV, это Михаила Чехова, лучшая его потрясающая роль. Там был великий Густав Адольф, Лев Севера, победитель многих в сражениях 30-летней войны. Но династия – это примерно так же, как одноименный корабль, спущенный на воду, самый большой и самый красивый линейный барочный корабль затонул при выходе из Стокгольмской бухты. И его отловили на дне только в конце 50-х годов. И это самый чудесный морской музей на свете, там теперь в Стокгольме. Но вот династия также тонула, потому что Густав Адольф погиб в сражении, и его застрелил, он наткнулся на разъезд драгун и был застрелен тогда, когда он боролся с не менее там великим полководцем Валенштайном. После Густава Васа осталась королева Кристина, такая тоже проникновенная личность, католичка, принявшая католичество, и она похоронена в соборе Святого Петра в Ватикане. Кризис наступил, и через довольно дальних родственников, через Карла IX дочь, перешло к пфальцским родственникам. И вот Карл X уже был пфальцкий, и его сын Карл XI тоже. Карл X придумал изумительную совершенно армейско-земельную реформу, о которой мы чуть-чуть позже поговорим. А сейчас посмотрим на отца, которому обязан всем, Карлу XI. А вот сначала это молоденький такой, вот смотрите, 15-летний Карл XII, какая разница между тем, что мы увидим потом короля-солдата. Это портрет официальный, коронационный в 15-летнем возрасте. Очень рано умирали его предки, и что его отец, что он сам оказались в очень раннем возрасте королями Швеции. Отец его сделал абсолютистскую монархию. И это была абсолютистская армейская монархия. То есть Риксдаг перестал играть какую-нибудь роль. Проповедники говорили о божественном происхождении власти, тоже у нас знакомые, и, например, по англиканам, по Карлу Первому, и до чего это довело. Но пока в Швеции это ни до чего не довело, до такого особенного. Но вот посмотрите, вот этот самый первый и заставший главные территориальные гигантские завоевания Швеции в Европе, да и не только в Европе, это Карл XI. Посмотрим на его памятник и поддержим его немножко на экране. Это бронзовый памятник Карлу XI. В это время, в середине XVII века, при Карле X, при королеве Кристине, между прочим, и до них, существовали владения Швеции, где бы вы думали. Знаете, где расположена Новая Швеция с ее новым Стокгольмом, новым Гетеборгом и другими фортами? Форт Каролина, форт Кристина шведская. Это нынешний штат Делавэр, кусочек штата Пенсильвания и штата Нью-Джерси. Это американские владения шведов. То есть не только викинги туда ходили, но еще и шведские компании, которые в честь своих королей эти присваивали короне шведской вот эти клочки земли. Но там было столько населения, что когда голландцы пришли завоевывать колонию, Новую Швецию, их армейские отряды превосходили числом своим количество жителей вообще вот в форте Каролина. Там очень интересно, сохранились потомки, особенно много там было безземельных финнов, которые принадлежали уже шведской короне, вся Финляндия. Бронзовый этот памятник – это тот самый памятник королю, который по ночам ходит и разговаривает, и говорит: «Помнишь ли ты, старина Розенбом, как славно полоскали вымпелы над флотом?» и так далее. Что он говорит деревянному солдату, это мы прекрасно знаем по удивительному путешествию Нильса с дикими гусями по Швеции. А вот и старина Розенбом, его подлинная статуя, вот деревянная статуя солдата, который у церкви просит милостыню, там есть цитаты из Священного Писания, и этот Розенбом, у него специальная в шляпе прорезь для монетки, через которую как раз Нильс тогда и смотрел на короля, пока король не ударил по голове несчастного Розенбома своей тростью. Что же были европейские? Да, еще, кроме Новой Швеции, был шведский Золотой берег. Это Гана нынешняя. Так что Швеция, которая и можно сказать, что Швеция не была официальной империей, а называлась этот период, если переводить, великодержавие, такой калькой, переводом со шведского и калькой из греческого. Да, великодержавие шведское, и вот посмотрите в Европе, что это было. В Европе вот такие, можно карту нам перевести, друзья мои, вот карта. Вот смотрите, здесь вот то, что рыжее, это в принципе Швеция, куски Норвегии, зеленое то, что было оттяпано у Дании, и, как написано, были естественные границы были между Данией и Швецией. И, в общем-то, Швеция, завоевав вот это побережье, это Сканию завоевав, Швеция получила контроль над Зунским проливом и уже теперь выходила в Северное море. В Северное море. Вся Финляндия, Ингерманландия, Эстляндия шведская и шведская Ливония. Шведская Ливония, Курляндия оспаривалась, то была шведская, то принадлежала Речи Посполитой. То есть это вполне великая держава. Она начинает мешать очень сильно своим соседям. Но соседи себе представляют, какова шведская армия. А скоро все соседи и вот эта тройственная коалиция, которая включала Данию с куском Норвегии, с ней соединенный, включала Речь Посполиту, Саксонию, потому что Август сильный, курфюрст Саксонии и одновременно польский король, то есть Польша и Литва, и вся Речь Посполитая, плюс Саксония, и Московское царство, которое присоединяется. Но с кем они имеют дело? Что такое шведская армия? Покажите нам каролинского солдата. Каролинский солдат по реформе Карлов X-XI, и давайте запомним, что Карл XII не внесет никаких новшеств. Он будет пользоваться тем, что у него есть. А есть у него замечательное территориальное, вот такое вот, как подать, как людей, что определенный корень вот в определенной местности, называемый корень, должен был давать одного рекрута и должен был его содержать. Обмундирование, и государство давало обмундирование и оружие. Но весь провиант, подготовка вот была за счет этого корня. Кроме того, должны были они кормить корни офицера, который командовал местный, вот эти корни, собранные в некое дерево, некий куст такой вот территориальный, должны были кормить офицера, который командовал этим территориальным подразделением. То есть это вот с одной стороны Это были солдаты, которые были в частях своих, в батальонах и в полках, потому что полки назывались по, именно по, скажем, по названию местности, по названию провинции шведской, в которой они были. Эти полки были соединены и местным каким-то, местной солидарностью. Потому что в мирное время они там жили, они были привязаны к своей земле, привязаны к своим товарищам, они там жили, они получали какие-то пособия, получали жалования, и Каролинский солдат был еще комиссаром-проповедником, обязательно был пропагандируем, должен был посещать с невероятной дисциплиной любой молебен, любую службу. И то, что чувство судьбы, то, что его храбрость угодна Богу, его верность королю угодна Богу. И на самом деле не предполагалось, что тактика изменилась в Швеции, и не очень-то предполагалось отступление. У Карла XII вообще не будет такого слова, как отступление, как отход, как тактический отход, ничего не будет. В отличие от многих других армий этого времени и даже от предыдущей реформы Густава Адольфа, каролинский солдат считал, как во след ему, человеку, который очень как-то положительно относился к Карлу XII, Александру Васильевичу Суворову, считал, что пуля дура, штык молодец. Только два раза стреляла линия, идущая в атаку. Только два раза. С 50 шагов из 20. После этого шли уже те, кто отходил назад. Они или брали штыки своим оружием, были навинчены штыки, и уже они приделаны, когда навинчены, когда по-другому, штыки. И они должны были молниеносно идти в атаку. Уже пехотинцы, которые они вынимали шпаги, когда отстреляют, сразу уходя за первую шеренгу, уходя, они вынимали шпаги. Шпага серьезная. Это большая, широкая, тяжелая шпага. И вот такую же носил сам Карл XII.
И что это было?
И ей орудовал. Конечно. И это никем неостановимая масса шведской пехоты каролинской. А у пикинеров, которых оставил, в отличие от Густава Адольфа и подобно тому, как это продолжалось в Испании, все время вот пикинеры, скорее, оставались. Оставались, и вот это наступление, которое прорывала строй противника, без замедляющей их прорыв частой и многократной стрельбы, оно прорывало все.
Но людей не жалели.
Людей не жалели, но их боевой дух давал им преимущество в бою. И вот когда уже они стремительно подходили на 20 шагов, и вот оттуда залп для первых шеренг неприятеля был смертельным просто, смертоносным. Это и психологическое воздействие. И когда без паузы, без перезарядки ружей, без перезарядки они идут в атаку.
Сергей конница. Александрович, вы...
Сейчас,
вы...
секунду, я только да, конницу докончу. Вот конница. Конница отказалась вот от кругового движения, которые были. от карамболи отказалась, от, и давала прорыв, вот их прорыв сквозь ряды, прорыв сквозь ряды, это было новшество. И очень четкое взаимодействие. Когда, например, несется тяжелая конница или менее тяжелая конница шведская, несется с клинками вперед, обязательно с клинками вперед. То есть при круговом движении там немножко другое, там встреча с противником боком примерно, она несется с клинками вперед. И когда ввязывается следующий, те, кто держал клинки, вот по уставу держал вертикально, они тоже клинки вперед, и это все сносящие на своем пути конница. Артиллерии меньше уделялось внимание, чем это было раньше и чем было это в других армиях. Что ты хотел спросить вот я сейчас?
Да, я про систему финансирования хотел. Тут был вопрос про классовое разнообразие шведской армии, учитывая вот эту систему финансирования. Насколько это влияло на ее состав?
Это армия крестьянская в основном. Это армия земельная, от земли, армия крестьянская. Причем набирали лучшее. Вот пишет, отказался от караколя. Все правильно, отказался от караколя, да. Это очень важная вещь была в тактике. От земли набирались не только, собственно, в Швеции. Набирались полки в Финляндии, нанимались полки на германских землях, которые принадлежали, а принадлежали некоторые германские земли. Кстати, из-за этого шведы могли участвовать в выборах германского императора, могли отправлять на Сейм своих представителей и выборщиков, и свои кандидатуры.
И, это Померания имеется в виду?
Померания... Бремен, Вердер, вот эти земли, Шлезвиг-Гольштейн, вот тоже, вот которые у Дании отбирали тогда. То, что будет еще и таким вот, как только станет близко к России, кстати, вот там вот, и так как наш Петр Федорович мог ведь, в принципе, выбирать. Он получался внучатым племянником, он внуком Петра и внучатым племянником Карла XII. У Карла XII не было детей. У него не было ни жены. И не надо думать, что тут что-то. У него была же одна жена, армия. Вот одни друзья, солдаты. Существуют многие исследования, например, вот что отношение его с своим любимым адъютантом, его вот левой рукой, тем самым маленьким принцем, его красавцем, которого после Полтавы приняли за самого Карла, что эти отношения были больше, чем дружба, что это отношения Ахилла и Патрокла, как говорили, вот примерно такие вот. Но это не особенно как-то подтверждается, и подтверждается чем угодно, вплоть до косвенных деталей. Я уж не говорю о прямых неких свидетельствах, которые бы тогда бы разнесли просто по всему миру. Как разнесли про брата Людовика XIV, герцога Орлеанского, месье Филиппа Орлеанского. Это как бы всем известно. Здесь нет. Это человек, которому, судя по всему, было наплевать на все и на всех. Говорят, что он был абсолютно бесчувственным. Он жил просто, но вот, например, есть воспоминания. В ноябре нам не давали уходить на зимние квартиры, потому что жил король жил в дедовской палатке, ночевал. Ну, то есть это палатка, которая осталась от Карла X еще. Вот он в палатке ночует, и поэтому считает, что никому не обязательно, шведскому солдату не обязательно уходить на зимние.
А чем он был одержим, Сергей Александрович? Чего он хотел?
Воевать и
сам процесс, слава. То есть не какая-то цель конечная, а процесс.
Ну вот смотрите, как началась самая главная война. самая главная война. Может, мы сделаем паузу, потом перейдем к Северной войне, где будет ясно, в чем его, вот, может быть, военное величие, которое несомненно, и в чем его, это гибель для него самого и для государства, и для армии его собственно любимой. Вот к этому мы перейдем через сколько-то там времени после ролика и представим книжку.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я хотел бы вам, да, книжку, я бы хотел вам сказать, что есть книжка «Жестокая память» называется. Это книжка Александра Бороздяка, книжка, посвященная тому, как Германия выходила и выходит и подавляет остатки своего нацистского прошлого. Это чрезвычайно тяжело. Это чрезвычайно тяжело и тяжела имперская и завоевательская ностальгия. Почитайте эту книгу, возьмите ее, и книга эта стоит того. Я так думаю. Да, Ида, я
тоже
в этом уверен.
Да.
Процесс очень долгий. Кстати говоря, в 1939 году, если мне не изменяет память, шведские поклонники Гитлера подарили сопровождаемую статую Карла XII, сопровождаемую письмом. Гитлеру подарили на день рождения его. Подарили, что вот они ценят вот такой порыв. И вот такой порыв, как утвердить свое государство, свою нацию, утвердить смелым военным маневром, военной операции. В общем, такие словословия.
То есть они вот в этом соприкоснулись, да?
Да, и они говорили, что, вот, что Гитлер – это Карл XII сегодня. Немало там было поклонников Гитлера и так далее.
А можно сказать, что действительно Карл XII искал некое жизненное пространство, пытался его расширять? Или нет? Не в этом
нет,
была цель?
Я не думаю. Я не думаю. Для него то, что Швеция такая большая по тем временам, было просто фактом. Он даже не задумывался, ему не нужны были какие-то идейные подпорки. О превосходстве шведской нации он и так знал, что у него лучшие солдаты – это коренные шведы. Но это в силу реформы, которая проводилась. В силу реформы. Это такие легионеры еще времен республики, я бы сказал, римские. Вот эти люди. Нет у меня никаких свидетельств, что Карл XII... Сколько книжек написано? Один Вольтер написал огромную книжку, где Карл XII для него, скажем, более симпатичный герой, со всеми его недостатками, чем Петр Великий, например. Хотя и Петром он тоже там восхищается. И он говорил, что Петр обладал всеми великими качествами великого государя и человека, кроме человечности. Ну, то же самое можно сказать, что гораздо меньше набором качеств, которые делает правителя действительно великим и ужасным, обладал и Карл XII. Но когда окрестные страны сильно недовольны и думая о том, что вот этот мальчик, считая на пальцах рук и ног, сколько ему лет этому мальчику, что этот мальчик 1682 года рождения, в 15 лет он стал королем, вышел из-под регенства, и в 99-м году уже складывается коалиция. Ну что там это, 16, 17, 18 лет? Да кто он такой?
Это эйджизм тех времен.
Эйджизм тех времен. Между прочим, этот эйджизм и по отношению к Петру тоже был, хотя он был старше. Этот эйджизм довольно сильно был к нему. Но вот так получилось, что такого вот странного человека родила шведская земля и Пфальцская династия. Спасибо, незаменимый сотрудник вот в династических проблемах. Без тени иронии говорю я, это Дмитрий Мезенцев у нас в чате, вот, который нам выводит все генеалогические ветви и древеса. И действительно, это ответвление баварских Виттельсбахов, Пфальцкая династия. Ну вот. И когда они начинают военные действия, когда уже понятно, что ну, почти там, 2/10 языки идут на Швецию, на шведские владения в Европе, Карл XII, который был воспитан, он знал языки, он знал много чего, и военным искусством... Я не думаю, что его, когда его приглашали в совет, ставший уже королевским, а не государственным, при его отце, когда его приглашали в совет что-то решать, что-то править, он был чрезвычайно увлечен этим занятием. А вот когда он со своими старыми отцовскими великими полководцами вот пойдет сейчас армией туда, в Европу, в южный берег Балтийского моря пойдет он сейчас, и восточный берег. И что он будет, как и получилось, будет одного за другим вот этим замечательным порывом. Не надо было ему издавать приказов ни шагу назад или ставить там заградотряды. Бежали, и это правда, исключительно или наемники, которых, правда, было достаточно много, то есть почти 40% у него было полков из Ингрии, из Ливонии и из германских земель, из Померании были. Вот они бежали периодически, бегали в разных обстоятельствах, как они бегали и от Августа Сильного, а силы там были достаточно мощные. Да и вот численно та русская армия, которая в 1700 году подойдет к Нарве, она была минимум в 4 раза превосходила.
Около 40 тысяч против 25 или нет?
Примерно так. Но там было на каждом участке вступивших в бой, там было 1-4. Карл... Да, ты прав, что Карл никого не жалел. Никого не жалел, что шведская земля новых нарожает солдат. Потому что в его представлении вот эта система, которая давала им новых рекрутов, новых солдат, новые полки выдавала ему, вот эта система, когда в случае войны к ветеранам присоединялись новые, тоже вполне римская система, кстати говоря, новых рекрутов должны были представить в случае войны дополнительных, временных, и так временные полки составлялись, что она работает как часы. Ну, как что угодно, просто как прекрасно заведенная система работает. Но она была неисчерпаема. И вот он разбивает с позором, как ему казалось, и раз и навсегда разбивает русскую армию под Нарвой. идет заниматься Речью Посполитой, и там куролесит страшно. Причем действительно приказы ему были те командующие, которым не надо было отдавать таких приказов, то, что за неотдачу контрибуции брать, например, ну, обычно полагается, как полагалось тогда в эти времена, что мирным жителям выдают какую-то компенсацию за контрибуцию, которую с них берут, провианты и прочее и так далее. Вот. Приказ Карла был оценивать по минимуму те товары, которые можно было получить. По минимуму для того, чтобы больше получать контрибуции. Практика была еще и такая. Мало того, что сжигали деревни, те, кто там отказывался сотрудничать, не принимать, брать еще жестче, если они говорят, что там саксонцы или поляки, у них уже все взяли. Прете. Потом замечательный хитроумный способ выискивания крестьянских схронов с продуктами по зимой по проталинам. Вот где проталина, там, значит, у них что-то вырыто было и что-то спрятано в вырытых ямах. Сжигали, давали компенсации, если давали компенсации, то входя в деревню, местечко или куда-нибудь там еще, при выходе отбирали. В общем, каролинский солдат – это и пример стойкости, и пример ярости, и пример несокрушимости, но и пример и расправ, и невероятного давления, скажем скромно, на местное население, где бы оно ни было.
При этом никаких попыток дипломатии не было. Абсолютно. Пытались, но не было. Не получалось.
Приписывает Вольтер Карлу XII такую фразу. Я никогда не начинал несправедливых войн. Но если я начинал справедливую войну, то я никогда не думал заканчивать ее каким-то миром. Единственный способ – это полное разрушение и полная капитуляция противника. Вот полная сдача. Он настолько был уверен в своем сокрушительном просто порыве своей армии и в воздействии собственной личности, как на солдат, так и на противника, что было как сцена в чудесном фильме и историческая сцена. Когда он один приехал к Августу Сильному, и сидел у нее вместе с графиней Коссель или Козл, как она на самом деле, по-моему. Дмитрий, проверьте. Фильм назывался у нас «Графиня Коссель». И там есть замечательные сцены, когда... И он был в полной власти. И там есть сцена такая, огромный, могучий Август Сильный берет кочергу и вокруг рук протянутых Карла. Карла играет Альбрыхский, гениальный там. Он вот так вот сгибает вокруг рук, как наручники. Вот так вот вокруг двух рук. Что тут стоит? Убить? Пленить? Нет. И он верит в эту свою силу. Верит в силу своей наглости. Вот этот человек в запыленных ботфортах, вот в вечных, совершенно потертых перчатках с раструбами. Вот он начинает свою кампанию против... Он встречается с русскими войсками и частью казачества, частью польских войск, которые не подчинялись Станиславу Лещинскому. Встречается в Польше, встречается вот в польских восточных областях тогдашних. И он выигрывает. Выигрывает все. Он может... Его армия передвигается стремительными маршами. И может прямо в бой вступать. передвигать.
Тогда вопрос. Почему после Нарвы, после ноября 700 года, он не пошел в пределы России? Что его остановило?
Скучно. Это не война для него. Что ему там делать дальше? Он отогнал, уничтожил русскую армию. Что ему там делать дальше? Скучно. Это недостойный противник.
В это время Петр реорганизует армию.
В это время Петр реорганизует армию. В это время Петр добивается значительных успехов в Венгрии. Петр, вот попытку высадки в Архангельске, Петр эту попытку ставит на мель, как те самые героические лоцманы, один из которых был расстрелян шведами, а другой был арестован, посажен в острог за то, что вышел в море до этого. Они посадили на мель шведские корабли. Петр строит Петербург. Меншиков на каких-то лайбах, жутких совершенно, грибных суденышках, Меншиков захватывает два корабля. Один корабль вполне серьезный, другая шнява, которая в это время представляла кое-какую силу, одномачтовая, но вполне вооруженная там 8-10 пушками, что тоже могло разогнать.
Сергей Александрович, но все-таки, может быть, он не вступил в пределы России, потому что там Август II оставался, который угрожал.
Вот.
И плюс еще армия.
Да не то, что он угрожал. У меня такое ощущение, что угроза – это, понимаешь, как терновый куст для братца-кролика. Это мой дом родной. Вот это мой дом родной. Вот с Августом, с его саксонцами, с его немцами, с его поляками, как во время потопа когда-то было – тогда шведы когда шли. Вот сейчас он с ними разберется. Это интересно, это адреналин. Но тут он попадает в просак большой, вынужденный. Он попадает в цугцванг, когда каждый ход приносит только тебе невзгоду. Он поворачивает вглубь туда, приближается вглубь Украины, потому что, простите меня, мало того, что обозы отбивают, там корпус Левенгаупта сильно потрепан был Меншиковым тем же. Но Швеция не резиновая. Она не может ему предоставить все. И все и завоеванных местностей, откуда может идти провиант, фураж, лошади. Еще одна фраза знаменитая. Да, наверное, царь Петр ценил лошадей больше, чем людей. Карл XII не жалел ни тех, ни других. И вот он проходит, и будучи потрепанный у Лесной, ввязавшись в осаду Полтавы с 20 штурмами, оказалось, что крепость, уступающая довольно сильно тем крепостям, которые он встречал, уже построенных в хорошем духе Вобана, с этими плоскими бастионами, с вот такими утюгами расходящимися, где не было мертвых зон, чтобы отражать, чтобы к ним подходили наступавшие, что вылазки, они защитники Полтавы тогда и разрушали эти мины, делали контрмины. Защитники Полтавы выходили на вылазки, боролись на последнем 20-м штурме даже дрекольем просто и вилами, и они не смогли. Они начинают утыкаться во что-то. Они уже измотаны. Тем более, что русская армия, отступая и совершая рейды, например, применяет тактику выжженной земли. Там ничего не растет, как потом будет при Наполеоне. Но ничего не растет, ничего не дается, нет никакого ни фуража, ни продовольствия. И тут Ну, не может быть везение таким большим, даже при качественных, мощных преимуществах шведской армии Каролинской. Ну, вот не может этого быть. И его, он получает эту случайную пулю, его ранят. Он не может ни одним из своих приемов, и сколько угодно можно говорить, что он терял сознание, не мог отдать приказания, но его эти замечательные генералы, которые уже получали по шее, получали в нескольких местах. И бывало, что и в Ингрии той же самой получали по шее. Но здесь удаль столкнулась с удалью, с новой тактикой, с построениями редутов на поле боя. Столкнулась бешеной совершенно инициативой Меншикова. Столкнулась со стойкостью гвардии и драгунских полков, новых полков, драгунских полков и Репнина, и Меншикова. И под Полтавой случилась катастрофа.
Конечно, там еще до Полтавы были, да, битва при Лесной, например.
Ну вот я говорил, да. Вот годом ранее. Это все вело. И вот эти все события конца 2008 года и весны 2009 года, эти все события вели к краху. И то, что он упорно стоял, упорно пытался взять Полтаву, это означает то, что он был, конечно, увлеченный полководец. У него была великолепная армия. Сам был он смелый солдат, потому что зачастую он во главе своих драбантов. Давайте на драбантов посмотрим. Это потрясающие совершенно люди. Вот это конные гвардейцы до этого были. Это вот потрясающая картина. Это раненый Карл сидит, а над ним склонился такой печальный Карл, над ним склонился бородатый мужик. Так гетман Мазепа, чья переметчивость, в общем-то, мало принесла и Карлу, и любимой гетманом Мазепой Украины. Почти ничего не принесла. Это был расчет, но расчет неправильный. Драбант – это элитное подразделение. Не больше 200 с небольшим бывало драбантов. Драбанты, умирая одни, это были лучшие солдаты. И там по тем временам отбирали только рослых, крепких, от 175 до 2 метров отбирали. И это были действительно лучшие солдаты. Бежит с драбантами своими, бежит Карл XII, бежит туда, в Бендеры. Там он находится в фактическом, гость, дорогой султан, он находится в фактическом плену. Ничего даже, он посодействовал тому, чтобы Турция воевала. И вот тут думал опрометчивость Петра в прусском походе, поможет. И ничего не помогло, мир был заключен стараниями, вот знаем мы прекрасно, там Екатерины, жены Петра, и многими другими стараниями, а также исторической удачей, возвращается домой. Тяжело возвращается домой, теряя солдат. А у него теперь каждая кампания начинается кратковременным штурмом, успехом, но все дальше и дальше его отгоняют. И вот в конце концов война на норвежской границе в декабре 1718 года, когда страна в полной разрухе, Ульрика Элеонора регенствует над страной вместе со своим мужем, но это что-то ужасное, и Карл погибает. В 1916, вот сейчас, вот несут Карла, да, вот одна из героических картин, это культ Карла XII в XIX веке, вот его несут сквозь снега, несут домой. Кто его убил? Откуда был этот осколок, эта картечь была? От своих ли? от других ли, был ли это заговор, от неприятеля ли. Скорее всего, как сейчас приходит к выводу, это было случайное попадание и именно неприятельское. Вот изучали этот несчастную, эту мертвую голову, выкопанную в 1916 году. Изучали ее, изучали, изучали, изучали. И, в общем-то, это дало только там выходное отверстие меньше входного, то есть это была скорость была небольшая, что это была, судя по всему, не пуля, а это была картечь. Вот, и так далее, и тому подобное. Посмотрим на памятник, который стоит в Стокгольме во времена увлечения романтического и неоромантического увлечения. Был поставлен памятник в Стокгольме. Он указывает на Россию, указывает на Петербург. Когда я подошел к этому памятнику, на руке, на пальце, вот буквально у Карла XII сидел голубь, и я думаю, интересно, вот сейчас голубь, куда он полетит? Полетел в противоположную сторону. Вот, и слава тебе, Господи, полетел. Стринберг очень не любил Карла XII. И он считает, что он привел к руине, что это был страшный человек. И он всегда об этом говорил. Стринберг, ну, вообще он был не очень человеколюбив, я уж не говорю о его мизогинии, ненависти к женскому полу, но он поставил, в общем-то, на места, как великий драматург, великий писатель. А когда открывалась в Москве выставка «Полтава Божьей милостью», это было очень по книге Энглунда и по экспонатам музея армии, великолепные фотографии, там были «Тяжелая судьба шведских пленных», которых было множество. И вот это обезлюдила Швеция, потеряла 150 тысяч молодых людей, молодых и крепких, зрелого возраста людей. И вот сказал шведский посол, тогда сказал на открытии этой выставки, и сказал: «Спасибо. Вы помогли нам не стать империей». Швеция была совсем другой. Абсолютизм пал. Были попытки возрождения при Густаве III, и вот возродился миф Карла XII при Густаве III. Но в конце концов, до самого последнего времени Швеция была нейтральная, ну, со своими штучками, которые бывали во время мировых войн, была нейтральная страна, не принадлежала никаким военным коалициям. Но время меняется. Я только для Швеции надеюсь, что не появится правитель, которому взбредет в голову искать дедить и отчич, как это русская политика всегда была. Всегда при объявлении войны, кстати, при объявлении войны Швеции было сказано, что вот Ингерманландия, вот Ливония и так далее, что это дедич и отчич, что это дедовские и отцовские земли. Не хочу шведского реваншизма для шведов, не хочу.
Что-то я думаю, что это невозможно. Ну, вот.
Возможно в мире все. Спасибо большое. Сложный был сегодня, неоднозначный. И его продолжают восторгаться. Невольно смотришь, когда фильмы на Альбрывского в роли Карла XII, когда смотришь, и все равно это. И его, при Полтаве его жалко, при всем величии победы, действительно гигантской победы русского оружия тогда. И вот, но все равно это человек гибельный был для своего государства.
Это правда. Спасибо большое, Карл XII шведский сегодня был в Тиранах. Через неделю, я надеюсь, мы увидимся в эфире. После нас на «Живом гвозде» в программе «Особое мнение» Дмитрий Колезев, потом программа «Трифекты». Поздно вечером, очень советую. Спасибо большое, Сергей Александрович.
Спасибо, Сергей всего Бунтман, всем доброго. Ахматиев. До свидания.
Да, до свидания.